В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Подконтрольной России Верховный суд Крыма 21 мая вынес приговор крымчанину Ивану Яцкину. Российские силовики задержали Яцкина в октябре 2019 года. Крымчанина обвинили по статье «Государственная измена» Уголовного кодекса России. Суд в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима. Что известно о деле Ивана Яцкина и почему заседания проходили в закрытом режиме, слушайте в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире утром с 8 до 9 часов, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19, с понедельника по пятницу. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Вы можете не только слушать нас на средних и FM-волнах, но заходите на YouTube-канал Крым Реалии, на Facebook-страницу Крым Реалии, там есть прямые видеотрансляции наших эфиров, оставляйте свои комментарии. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 21 мая приговорил крымчанина Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима. ФСБ России задержала Яцкина в октябре 2019 года, но об этом стало известно спустя несколько месяцев, в декабре, то есть под конец 2019 года. Как оказалось, после задержания крымчанина вывезли в Россию, его обнаружили в СИЗО города Москва. Российское следствие утверждает, что, находясь в Крыму, Яцкин передавал службе безопасности Украины сведения, которые, цитирую, составляют государственную тайну России. Крымчанина обвинили в государственной измене, имеется в виду по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Между тем, еще в 2020 году на запрос Крым Реалии в службе безопасности Украины проинформировали, что Яцкин с ними не сотрудничал. Все заседания по данному делу проходили в закрытом режиме. Суд ссылался на то, что в материалах дела якобы присутствует информация, которая содержит государственную тайну. Согласно сегодняшнему решению суда, также Иван Яцкин приговорен к 1 году ограничения свободы после отбывания наказания, да, вот после этих 11 лет. В зачет отбывания наказания входит срок содержания под стражей с октября 2019 года. Таким образом, до полного отбытия наказания по данному приговору Ивану Яцкину осталось 9,5 лет, чуть меньше, да. Иван Яцкин родился в октябре 1978 года. Он житель Симферопольского района Крыма. Является многодетным отцом. На иждивении имеет 4 несовершеннолетних детей. Яцкин гражданин Украины, однако, как и у многих крымчан, у него есть российский паспорт. Украина, напомню, не признает паспортизацию России украинских граждан в Крыму. Напомню, что 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Будем говорить сегодня о деле Ивана Яцкина. К нам в эфир присоединяется адвокат Ивана Яцкина Николай Полозов. Николай, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот этот срок, 11 лет и в целом приговор, был ли он для вас ожидаем именно в таком виде? И как дальше планируете действовать?
Ну, здесь важно понимать, что обвинение в совершении государственной измены по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает довольно суровое наказание. Это преступление относится к категории особо тяжких преступлений, и санкция по нему составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. В случае с Иваном Яцкиным суд фактически назначил ему наказание ниже низшего предела. Это обусловлено наличием смягчающих обстоятельств, а именно наличие несовершеннолетних детей у него на иждивении, что позволило стороне защиты в конечном счете добиться того, что ниже вот этой вот планки в 12 лет было вынесено наказание. Но ожидать такое всегда очень сложно. Конечно же, мы понимаем, что преследование Ивана Яцкина является политическим. Он открыто выражал свою проукраинскую позицию. Это было видно по многочисленным публикациям в его социальных сетях. И фактически он попал под кампанию, под вот эту шпиономанию, которую российские власти в последнее время активно разгоняют, преследуя людей по обвинениям либо в шпионаже, либо в государственной измене, как непосредственно на материке, так и в оккупированном Крыму. Поэтому, конечно же, мы будем обжаловать данный приговор, мы согласовали данную позицию с моим подзащитным, но, опять-таки, в российской правосудии веры нет никакой. Это необходимые процедуры для последующего обращения в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека.
Николай, расскажите нам, пожалуйста, как сам Иван Яцкин воспринял приговор, как вообще он себя чувствует, да, как его состояние здоровья?
Ну, надо понимать, что сам по себе Иван Яцкин не очень здоровый человек, у него есть ряд серьезных заболеваний, кроме того, за время нахождения в условиях следственного изолятора в отношении него применяли в том числе бесчеловечное обращение, я имею в виду изолятор Лефортово, где его фактически в феврале этого года в мороз, в такой домашней одежде, в шлепанцах выставили на улицу, издеваясь над ним, и впоследствии это было подтверждено в том числе проверкой Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в которую я обратился по данному факту. Но сейчас состояние здоровья более-менее удовлетворительное, нам удалось добиться того, что ему передали необходимые лекарства. Сам приговор Иван Яцкин довольно стоически выдержал. Понятно, что ему еще предстоит осознать нам вот этот вот срок 11 лет, но какого-то беспокойства я не увидел. Все-таки у человека есть какой-то внутренний стержень, который ему позволяет держаться, позволяет вот в таких условиях не терять силу духа, и во многом это зависит в том числе от поддержки, которую оказывают извне.
Вы у себя в Фейсбуке сообщили ранее на этой неделе, да, о том, что 19 мая Иван Яцкин выступал в суде с последним словом. Что он сказал, если вы можете рассказать о том, как это проходило?
К сожалению, ни о самом уголовном деле, ни о событиях, происходящих в закрытом судебном заседании, я в силу данных подписок распространяться не имею права. Подобные дела, связанные с государственной тайной, связывают адвоката фактически по рукам и ногам, он лишает многих возможностей, в том числе апеллирования к общественности, публичности в деле. Но это такое условие, при котором адвокат может находиться в этом деле и может оказывать юридическую помощь.
Я хотела тогда уточнить у вас, а вы можете сказать что-то о том, какую доказательную базу предоставила сторона обвинения? Ну, как минимум, вы как адвокат, то, что вы услышали, убедило ли оно вас в вине Ивана Яцкина?
Что касается доказательной базы, тоже не имею никакой возможности распространяться. На мой взгляд, преследование как Ивана Яцкина, так и многих других крымских украинцев, крымских татар являются политически мотивированными.
Николай, попрошу оставаться у вас с нами на линии. Мне подсказывают, что есть у нас звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Добрый вечер, Игорь Ильмовский. Все слушатели радио «Крым Реалии» и на 148 кГц. А у меня вот такой вопрос к Ильи Позову, во-первых, это великолепный человек, уважает за позицию, и за мнение, и за мысли. Но хотел спросить, вам не препятствует наши негодяи-то работать-то, делать ли какие-то, вставлять ли палки какие-то, колеса, что-нибудь такое делать, или вы можете спокойно более-менее выполнять свои рабочие дела? И второй вопрос в общем, возможно, дальше зададите каким-нибудь другим спикерам, что делает Украина, как помогает. Тем более, я сейчас слышал, у человека 4 ребенка, и здоровье не очень хорошо. Какие действия самой власти Украины? А вам, как всегда, Крым Реалии, Донбасс Реалии, удачи.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на прямой связи Николай Полозов, адвокат Ивана Яцкина, который был сегодня осужден Верховным судом Крыма, приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Николай, вот вопрос к вам был, не препятствовали ли вам?
Да, я хочу поблагодарить слушателя, во-первых, за теплые слова в свой адрес. Что касается препятствий, конечно же, работа адвоката, связанного с делами, с политической составляющей, с политическим преследованием людей, она всегда сопряжена с риском. И этот риск я ощущал что называется, на собственной шкуре. Были попытки в отношении меня возбуждения уголовных дел. Этому риску подвергаются и мои коллеги, которые занимаются, в том числе в Крыму, подобными делами. Без этого никуда. К сожалению, власти не одобряют деятельность адвокатов, которые защищают людей, преследуемых по политическим мотивам. Что касается второго вопроса, то, безусловно, поддержка со стороны государства Украины присутствовала. И я хотел бы и от себя, от имени Ивана Яцкина, поблагодарить в том числе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, Министерство иностранных дел Украины в лице первого заместителя министра Эмине Джипар, департамент консульский и консулов, которые работают в Москве, украинских. Без этой поддержки, конечно же, было бы совсем плохо. Иван Яцкин включен в перечень лиц политзаключенных, членам семьи которой выплачивается социальная поддержка. И в этом смысле сказать, что государство Украина не сделало ничего, было бы абсолютно неправдой. Кроме того, конечно же, и Иван Яцкин, и его близкие надеются, что президент Зеленский, которому он направлял соответствующее письмо, все-таки будет поднимать вопрос в переговорах с президентом России Путиным об обмене украинских политзаключенных, освобождении их, возвращении на родину. И мы надеемся, что в этом списке находится и непосредственно сам Иван Яцкин.
Николай, буквально пара вопросов еще таких небольших, но они интересны, потому что не так много, мне кажется, мы и наши слушатели знаем о деле Ивана Яцкина. Мы упоминали о том, что так вышло, что задержали Ивана Яцкина в октябре 2019 года, но только в конце декабря публично об этом стало известно. Значит ли это, что вот на протяжении этих двух месяцев семья Ивана Яцкина ничего не знала о том, что с ним, хотя его жена, да, его дети были свидетелями того, как его задерживали российские силовики?
Безусловно. Несколько месяцев о его судьбе не было известно ничего. И только через некоторое время его супруге удалось узнать, где он находится. И она инициативно обратилась ко мне с просьбой оказать юридическую помощь, осуществлять защиту по данному уголовному делу, и я это дело принял в свое производство. То есть фактически в такого рода делах сначала происходит похищение человека, а потом, если повезет, о его судьбе становится известно. Как вот, например, о судьбе другой украинской политзаключенной Полины Довгополой вообще не было ничего известно практически до момента, когда ей вынесли приговор, и российские власти об этом сообщили. То есть в случае с Иваном Яцкиным все-таки удалось подключиться к защите раньше.
Вы сами упоминали о том, что да, Иван Яцкин находился какое-то время в СИЗО Лефортово. Почему его перевели обратно в Крым?
Ну, дело в том, что, во-первых, почему его перевели в Лефортово? Дело в том, что делами о шпионаже, о государственной измене, расследованием этих дел занимается центральный аппарат Следственного управления ФСБ России, который фактически примыкает к СИЗО Лефортово отдельным корпусом. И подобные дела не расследуются на местном уровне, а обязательно расследуются в Москве. Что касается, почему обратно в Крым привезли, ну, по Российскому уголовно-процессуальному кодексу рассмотрение судом уголовного дела происходит по месту совершения преступлений. Поскольку ему инкриминировалось совершение преступления в оккупированном Крыму, то дело передали в Крым, и его, собственно, самого вывезли туда обратно.
Поняла, спасибо вам большое. Это был российский адвокат Николай Полозов, адвокат Ивана Яцкина, крымчанина, который 21 мая был осужден Верховным судом Крыма, приговорен к 11 годам колонии строгого режима по статье «Государственная измена». Я имею в виду вот такая вот версия у российского следствия. Есть у нас такой комментарий под нашей YouTube-трансляцией, что сделали автоматически своим гражданином, а потом посадили за госизмену. Какой изощренный цинизм. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность как позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, так и оставить свой комментарий у нас, например, под YouTube-трансляцией или под нашей трансляцией на Facebook-странице «Крым Реалии». Напомнил Николай Полозов о том, что Иван Яцкин через своего адвоката обращался уже к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список на обмен. Ну, напомню, что последний обмен между Украиной и Россией состоялся весной 2020 года, и то это тогда речь шла об обмене между Украиной и подконтрольными России группировками ЛДНР. Да, крымчане в последний раз возвращались в Украину в сентябре 2019 года, то есть еще до задержания Ивана Яцкина. Правозащитный центр «Мемориал» ранее обратил внимание на то, что закрытость дела крымчанина Ивана Яцкина, цитирую, не дает возможности удостовериться в правомочности предъявленных обвинений, создает условия для нарушения права на справедливое судебное разбирательство и других прав. В мемориале также отметили, что, цитирую, данное уголовное дело может содержать политический мотив, направленный на упрочение власти субъектами властных полномочий. Ну, к слову, вот в мемориале тоже обращали внимание на то, что в связи с тем, что дело было закрыто и доступ правозащитников к материалам ограничен, то им довольно таки сложно было иметь какое-то, сложить представление, да, о том, что внутри этого дела происходит. К нам в эфир присоединяется жена Ивана Яцкина, Гульнара Кадырова. Гульнара, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что вы нашли возможность к нам в эфир присоединиться. Но вы ожидали, что будет обвинительный приговор? Как восприняли вот эти 11 лет, о которых сегодня сообщили в Симферополе?
Ну, как их можно воспринимать? Ну, понятно, что адвокат, конечно, уже немного подготовил к этим 11 годам, да, то есть он нам уже рассказал, что и как может быть. Поэтому в какой-то степени где-то мы были и, может быть, даже и готовы благодаря Николаю Николаевичу вот в такой вот степени.
Расскажите нам, пожалуйста, немножко больше об самом Иване, да, вот чем он занимался до задержания, и по вашему мнению, почему так случилось, что он попал в поле зрения российских спецслужб в Крыму?
Ну, по всему видимому, в поле зрения попал за счет своей позиции, кардинально, возможно, позиции. Вот. Ну, сказать, что вот чем он занимался в Крыму, да, то есть, ну, самый обыкновенный образ жизни, да, среднестатистического, как я говорю, человека, дом, работа, семья, по большому счету, вот таким вот образом, то есть, ну, самая обычная жизнь. Что-то такое вот, что можно сказать, на что можно было бы так обратить внимание, ну, честно говоря, у меня даже и, ну, вот в голову мысли никакие такие особо не приходят.
Ну, была информация, я у вас спрошу, а вы скажете, это так или нет, что была информация, что якобы он имел отношение, ну, до 2014 года к правоохранительным органам Украины.
Работал до этого, да, и было отношение, но это было до 2014 года.
И была также информация, что он якобы после 2014 года принимал участие в АТО на востоке Украины.
Вот этой информацией не владею, поэтому так вот вам категорично ответить прям не могу.
Поняла. Вот учитывая то, что это дело, ну, оно такое имело закрытый характер, да, все заседания проходили в закрытом режиме, вам за это время с момента задержания Ивана Яцкина удалось ли с ним увидеться, и как вообще вы поддерживали связь, была ли такая возможность?
Связь поддерживали исключительно только через письма, через телефонные звонки. Это буквально было несколько раз по заявлению, но с тем, как он приехал в Крым, то есть запретили телефонные звонки, письма, как правило, не приходят. Ну, не как правило, по крайней мере, еще вот за эти два месяца не поступало ни одного письма. И, конечно, удалось увидеться вот сегодня на оглашении приговора. Ну, по крайней мере, вот хоть как-то таким образом увиделись. Свидание нам сейчас не разрешают, то есть только после вынесения приговора и после вступления его в законную силу. То есть только на таком условии нам разрешают как телефонный разговор, так и свидание. То есть вот так вот было объявлено.
У нас слушатель задавал вопрос сегодня в эфире по поводу поддержки, да, оказывала ли Украина поддержку Ивану Яцкину. Об этом немного Николай Полозов сказал. Мы упоминали в нашем эфире, что вы многодетная семья, и, ну, вот не могу не спросить, есть ли у вас поддержка сейчас в этих условиях в Крыму, возможно, в какой-то дополнительной поддержке вы нуждаетесь?
Поддержка, безусловно, оказывалась. Оказывалась поддержка на всех уровнях и на различных вопросах. Ну, соответственно, я здесь хочу выразить просто огромнейшую благодарность консульству Украины, Людмиле Денисовой, Минидже Пардать, тем людям, которые участвовали в решении отдельных вопросов, волонтерам, которые помогали и помогают по сегодняшний день, в частности, как московским волонтерам, так и крымским нашим волонтерам и организации «Крымское детство», да, «Безимбалалар», хочется вот выразить, вот просто сказать низкий поклон и выразить огромнейшую благодарность всем этим людям, которые помогают.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это была Гульнара Кадырова, жена Ивана Яцкина. Напомню, что крымчанин Иван Яцкин был задержан российскими силовиками осенью 2019 года. О том, что его задержали и что к нему имеются вопросы непосредственно у российского следствия, стало известно по факту уже под конец декабря. Да, он оказался на территории России, и российское следствие утверждало, что якобы Иван Яцкин передавал какие-то секретные сведения Службы безопасности Украины, хотя в самой СБУ эту версию российского следствия отрицают. И вы слышали адвоката Ивана Яцкина Николая Полозова, который сказал, что он считает, что это дело имеет все признаки политического преследования. Стоит отметить, что есть уже несколько реакций уполномоченных украинских органов на приговор крымчанину Ивану Яцкину. Так, первый заместитель министра иностранных дел Украины Минеджи Пар на своей странице в Твиттере заявила о том, что этот приговор является незаконным. Она также призвала международное сообщество отреагировать на, цитирую, продолжающуюся грубую нарушение прав человека в оккупированном Крыму. С осуждением приговора крымчанину Ивану Яцкину выступила и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она также со своей стороны призвала международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения всех незаконно осужденных этой страной граждан Украины. Напомню, что по данным офиса Людмилы Денисовой, украинского омбудсмана, в украинском списке политзаключенных Кремля сейчас свыше 100 человек. Большинство из этого списка – крымчане. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. Напомню, что сегодня говорим о том, что подконтрольный России Верховный суд Крыма 21 мая вынес приговор по делу крымчанина Ивана Яцкина. Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Обвинения Ивана Яцкина касались статьи о государственной измене. Ну, я имею в данном случае в виду статью Уголовного кодекса России. По версии российского следствия, Яцкин якобы передавал службе безопасности Украины сведения, которые, цитирую, составляют государственную тайну России. В связи с этим процесс по делу Ивана Яцкина был закрытым, и вы слышали адвоката Яцкина Николая Полозова, который сказал, что даже сейчас, уже после вынесения приговора, он не может разглашать никакие сведения, например, по поводу тех эпизодов, которые фигурируют в деле, и по поводу доказательной базы, которую, ну, должна была предоставить сторона обвинения. Напомню, что в 2020 году на запрос «Крым Реалии» в Службе безопасности Украины проинформировали, что Иван Яцкин с ними не сотрудничал. Это дело в нашем эфире мы обсудим с Виктором Ягуном. Это бывший замглавы Службы безопасности Украины, директор украинской общественная организация Агентства по реформированию сектора безопасности. Ага, подсказывает мне, что сорвался звонок. Сейчас мы перенаберем Виктора Николаевича, пока Я напомню, что Иван Яцкин является крымчанином. Он родился в 1978 году, житель Симферопольского района Крыма. Вот подробнее о том, как его задерживали, можно почитать в материале на сайте Крым Реалии. Это материал еще за февраль 2020 года, вот вскоре после того, как стало известно, что Иван Яцкин находится в СИЗО Лефортово в Москве. Наши коллеги ездили к нему в гости, да, к его жене, к его детям, и жена Гульнара Кадырова рассказала подробности. Можете найти на сайте под названием «Как задерживали крымчанина Яцкина». К нам присоединяется в эфир Виктор Ягун, директор Украинской общественной организации Агентства по реформированию сектора безопасности. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот это дело Ивана Яцкина, крымчанина, не первое российское дело о шпионаже в отношении граждан Украины после 2014 года. Известно также о так называемых делах украинских диверсантов в Крыму. Как вы оцениваете такие дела? Для чего они нужны России?
Дивіться, у них, як і з Радянського Союзу, кожен підрозділ має якісь там певні планові заходи. І для того, щоб реалізовувати ці планові заходи, їм потрібні реалізації. Реалізації гучні, там не гучні, але головне, щоб вони були. І як, в зв'язку з тим, що вони мають перелік людей, які проукраїнські налаштовані, на жаль, ці люди не завжди можуть виїхати на з окупованої території на материк. І таким чином вони просто мають той перелік і час від часу виривають їх і щось там придумують. Їм же треба реалізовувати свої амбіції, якісь там нагороди отримувати, звання.
Ну, я так полагаю, что в любом случае, даже если бы, ну, предполагаемый задержанный по делу о шпионаже работал на какие-то украинские силовые ведомства, то украинские силовые ведомства никогда бы это не признали. Но у меня вопрос к вам в другом. Вообще, вот, ну, учитывая то, что человек занимал активную проукраинскую позицию, так как о нем упоминали в нашем эфире сегодня, но может ли быть такое, да, что украинские силовые ведомства з такими людьми сотрудничають?
Це виключається. Для чого? Це ж людина засвідчена. Зрозуміло відразу, що ця людина знаходиться під контролем, якщо не контрозвідки, то, по крайній мірі, тих підрозділів, які відповідають там за протидію екстремізму, так званому, їхньому, там, або ще щось таке. Ну, тобто людина знаходиться на повному контролі спецслужб Російської Федерації. І просто так з ним контактувати, ну, це просто собі на збиток, грубо кажучи, тому що це відверто, не сьогодні-завтра людина буде або притягнута до якоїсь відповідальності, або просто ми її підставляємо. І зрозуміло, що таким чином точно українські спецслужби на таких людей не розраховують. Це, розумієте, вони зразу взяли на контроль всіх колишніх військовослужбовців Збройних сил України, особливо тих, що служили в спецпідрозділах, всіх проукраїнських активістів. І вони зробили собі перелік і час від часу просто одного видьоргують, там, малюють якусь справу і таким чином мають результати. Зрозуміло, що набагато, якщо б спецслужба працювала, вона б працювала з людьми, які не засвідчені, не перебувають в полі зору правоохоронних або органів, або спецслужб. І таким чином вони можуть бути використані для здобуття інформації або ще щось. Я хочу ще сказати такий цікавий момент зазначити, що для реалізації справи з так званої державної зради має бути дві сторони. Тобто, якщо є одна сторона, яку звинувачують в тому, що вона працювала на Україну, то вони мають в суді представити докази його контактів. Причому контактів не просто там він комусь дзвонив в Україну, він може і родичам дзвонити або знайомим, а власне контакт зі спецслужбою. І не тільки контакт зі спецслужбою, а ще й передача і виконання ним завдань спецслужби. Якщо цього немає, ці справи ну просто фейкові.
Я хотела еще у вас спросить по поводу в целом, да, вот судьбы крымских политузников. Мы упоминали, что сейчас большинство из украинского списка политузников Кремля – это крымчане, и неоднократно в нашем эфире говорилось о том, что судьба крымских политузников, она несколько отличается от остальных граждан Украины, задержанных Россией по политическим мотивам. У большинства из этих людей есть российские паспорта. Ну, Украина их не признает, но Россия судит этих людей как будто будто они граждане России, и, соответственно, дальше может не выдавать их, да, потому что это якобы граждане России. Вот ваше мнение как человека, да, который, в принципе, следит за политической ситуацией и является специалистом в сфере национальной безопасности, как вы считаете, как можно повлиять на освобождение именно крымчан-політузників?
Дуже важко. Надзвичайно важко, бо це справді проблема. І єдина їм можливість в разі такої небезпеки – це ініціювати вихід з громадянства Російської Федерації і наголошувати на тому, що вони ніякого відношення до цього громадянства не мають. Тільки таким чином. Я розумію, що це мало може вплинути на Російську Федерацію, але разом з тим є досвід ще Радянського Союзу, коли політв'язні влаштовували протести про свій вихід з громадянства Радянського Союзу і оголошували, що вони не визнаються громадянство і що вони, не знаю, там громадяни світу. А як правило, люди, які у нас зараз на даному етапі, вони можуть мати подвійне громадянство, можуть мати громадянство України, і вони його мають по праву народження. Тому тільки таким чином, відмовившись публічно від того громадянства, можливо ще щось якось змінити. Інакше, ну, надзвичайно важко буде перебороти цю систему.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Виктор Ягун, бывший заместитель главы службы безопасности Украины, директор Украинской общественной организации Агентства по реформированию сектора безопасности. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы говорим сегодня о деле Ивана Яцкина, но вот затронули мы в частности тему в целом, да, крымских политузников, я имею в виду тех украинских граждан в Крыму, которых государство Украина считает политическими узниками России. Иван Яцкин является вот фигурантом этого списка. И что касается непосредственно обмена, да, мы упоминали, что последний обмен между Украиной и Россией, в том случае, о котором сейчас будет упоминаться, речь шла о группировках ЛНР и ДНР, да, это группировки боевиков на Донбассе, которые поддерживаются Россией. Вот последний раз обмен был весной 2020 года, да, а если говорить о крымчанах, то они возвращались в Украину в сентябре 2019 года, и вот с весны прошлого года никакого обмена не было. На этой неделе украинский омбудсман Людмила Денисова давала интервью Громадському радио, ее спрашивали в частности об обмене, и вот что она сказала.
Дуже складно в останній час, вже майже рік, робити якісь дії в цьому напрямку, щоб вони привели до якогось результату. А результат ми очікуємо один – це повернення наших хлопців та дівчат на батьківщину. Треба сказати, що їх у нас дуже багато, і кількість збільшується, яких затримує як окупована влада Донецька і Луганська областей, так і Росія в тимчасово окупованому Криму.
Это была Людмила Денисова, а вот если вспоминать о том, о чем Людмила Денисова говорила нам в интервью радио Крым Реали еще в конце февраля этого года, обсуждали мы тогда тоже обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, и она сказала, что этот переговорный процесс по обмену фактически заморожен, причем, ну, по ее словам, все зависит от одного человека, да, от президента России Владимира Путина. Ну, в самом Кремле это заявление не комментировалось. Вообще там, ну, не очень многословно, когда речь заходит об обмене между Украиной и Россией. Продолжим наш эфир после небольшой паузы.
Я крымчанин.
Я из Феодосии.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно.
Если ты хочешь знать больше.
Если тебе нужны разные мнения.
Хочешь услышать то, о чем молчат другие.
Подпишись на канал Крым Реалии прямо сейчас.
В Продолжение того, о чем нам в эфире говорил Виктор Ягун, бывший замглавы Службы безопасности Украины. Есть у нас такой комментарий под нашей YouTube-трансляцией, что Служба безопасности Украины наверняка предполагает, кто может попасть под российский каток. Можно же до того, как посадят, помогать выехать семьям на материковую Украину. Ну вот, жаль, что я этот ваш вопрос не прочла, пока мы с Виктором Николаевичем говорили, но, тем не менее, стоит действительно учесть такое замечание. Возможно, как-то в будущем зададим этот вопрос. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы сегодня говорим о деле крымчанина Ивана Яцкина. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 21 мая приговорил Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, Яцкин якобы передавал Службе безопасности Украины сведения, которые, цитирую, составляют государственную тайну России. Крымчанина обвинили в государственной измене. Ну, упоминали мы о том, что в Службе безопасности Украины отрицали информацию, что якобы Иван Яцкин с ними сотрудничал. Мы упоминали в нашем эфире, да, что начиная с 2014 года есть уже целый ряд так называемых дел о шпионаже, дел украинских диверсантов, как в Крыму, так и непосредственно в России, когда российские силовики задерживают украинских граждан. И тут можно напомнить о том, что в 2016 году российские силовики задержали в Москве корреспондента украинского государственного информагентства «Укринформ» Романа Сущенко. Россия обвинила его в шпионаже в пользу Украины и приговорила к 12 годам колонии строгого режима. К счастью, этот срок Роман Сущенко... ну, не отбывал в полной, я имею в виду, Роман Сущенко вернулся в Украину в рамках большого обмена в сентябре 2019 года. Он с нами на прямой телефонной связи. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Когда мы говорим о таких делах, о так называемом шпионаже, о диверсантах, о террористах, как вы считаете, для чего России нужны такие дела в отношении граждан Украины?
Ну, передусім, Кремль переслідує кілька цілей, фабрикуючи схожі справи. По-перше, це створити за рахунок громадян України певну таку критичну масу важеля впливу на українську владу, український народ, щоб тримати в постійному напруженні, змусити президента України, уряд піти на політичні поступки. По-друге, фабрикуючи такі справи, вони доводять Росії, російським громадянам, платникам податків, те, що спецслужби Російської Федерації працюють, і вони недаремно отримують зарплату, і відповідно створюють такий фон, що саме от ФСБ і інші спецслужби Російської Федерації стоять на варті твоїх законних інтересів. І по-третє, вони тим самим лякають інших громадян і представників силових органів і так далі, що ворог не спить, цей Захід, це Україна, вони працюють проти нас і хочуть щось отримати. Якісь таємниці вивідати чи ще щось.
Ви являєтесь учасником платформи освобождения політузників, от которая появилась в марте этого года. И я хотела у вас спросить, какие пути видите лично вы, возможно, вы уже это обсуждали, да, в кругу других участников этой платформы. Какие пути освобождения нынешних украинских политузников Кремля вы видите? И как вы считаете, вот отличается ли нынешняя ситуация от той, которая была, например, в 2019 году, когда вы вернулись в рамках обмена?
Ну так, звичайно, ситуація різниця корінним чином, оскільки на тоді, у вересні 2019 року, в Україні змінилася влада, в Україні був обраний новий президент, і, відповідно, Кремль ставив на цю зміну політичної влади, що нова влада піде на поступки, на певні поступки політичні, визнає Крим російським, умовно кажучи, це максимально стратегічне таке бачення, на мою думку, було у господаря Кремля. Те ж саме піде на поступки по Донбасу, визнає керівників, лідерів цих квазіреспублік і імплементує це все в українське поле, щоб далі впливати і здійснювати свою експансію. От. Але насправді цього не відбулося, і тому ситуація сьогодні опинилася в глухому куті. Чинний президент фактично повернувся до тієї послідовної політики, яку вів його попередник Петро Порошенко. Я маю на увазі, він опинився в таких же умовах. Щодо платформи звільнення політв'язнів, то ті ми побратими, які об'єдналися там, маємо кілька завдань. По-перше, підтримати родини політв'язнів, які зараз перебувають у полоні, у місцях несвободи. По-друге, ми хочемо дати дуже широкого розголосу, зробити історії кожного з громадян України, які утримуються в окупованому Криму, на Донбасі, в російських тюрмах, медійними, згадувати постійно про всіх. І на всіх майданчиках ми намагаємося після закінчення локдауну і скасування цих обмежувальних заходів їздити в Європу, виступати в парламентах, в міжнародних організаціях, згадувати кожного, щоб збільшити тиск. Великі сподівання у нас також зі зміною влади у Сполучених Штатах Америки.
Не так много времени у нас остается, но хотела бы еще успеть задать вам этот вопрос. Вот Николай Полозов к нам подключался сегодня в эфир, но он был у нас в эфире также в понедельник. Мы говорили тогда тоже о том, как можно сделать возможным этот обмен. И он тогда сказал, что ну вот освобождение, по крайней мере, со стороны России украинских граждан из этого списка политзаключенных, это ну, такое политическое решение, и не просто политическое решение, но решение, как сказал Николай Полозов, политической целесообразности для Кремля освобождать этих людей. И из того, что вы сказали, да, что сейчас ну, Владимир Зеленский находится примерно на тех же позициях, как в свое время был Петр Порошенко, по крайней мере, в глазах Кремля, ну, это все выглядит немного безнадежно, да, в плане освобождения украинских, перспектив освобождения украинских политузников. Может ли Украина создать вот эту политическую целесообразность для России, не жертв при этом своим суверенитетом, да, и территориальной целостностью?
Я переконаний, що це цілком можливо. Але для цього потрібно залучати міжнародних акторів, впливові країни Заходу. Перш за все, це Сполучені Штати Америки, країни Євросоюзу, Канаду, Австралію, от, Велику Британію. Без них це буде складно робити. Потрібно пов'язувати передусім усі перемовини західних лідерів з Російською Федерацією конкретною мовою звільнення всіх громадян. Беззастережного або поступового, але обов'язкового звільнення. І пов'язати все це з економічними санкціями. З тими інтересами Російської Федерації, авторитарного режиму, її з тими контрактами, з інтересами за межами Російської Федерації. Я так думаю.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Роман Сущенко, украинский журналист, бывший украинский политузник Кремля и участник платформы освобождения политузников. Напомню, что бывшие украинские политузники, в частности, не только Роман Сущенко, но и, например, Олег Сенцов, Владимир Балух, они объединились вот в такую общественную инициативу и будут теперь стараться держать на контроле, как общественная инициатива, вопрос судьбы тех украинских граждан, которые еще остаются в украинском списке политузников Кремля. Ну, напомню, что в самом Кремле вот эту тему обмена, да, или же освобождения граждан Украины, которых Украина считает политическими заключенными, комментируют не очень активно. Единственное, что можно напомнить, в понедельник в нашем эфире мы обсуждали заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, который, отвечая на вопрос журналистов в эфире одного из украинских телеканалов, я говорю сейчас об Алексее Данилове, он не исключил, что, например, если бы украинский политик Виктор Медведчук был осужден украинским судом вот этой статье о государственной измене, по тому делу, которое сейчас в его отношении открыто в Украине, то Украина могла бы выдать его России, но в обмен получить граждан Украины из списка украинских политзаключенных. Это, конечно, все теория, да, такая гипотетическая, об этом спрашивал украинский журналист у Алексея Данилова. Но, тем не менее, Кремль отреагировал тогда на эту новость, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вот такой вариант всерьез в Кремле не рассматривают. Но я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от того, что 21 мая в Крыму был вынесен приговор крымчанину, гражданину Украины Ивану Яцкину. Российские силовики задержали Яцкина в октябре 2019 года. Ему вменяли государственную измену, имеется в виду статью из Уголовного кодекса России. И Иван Яцкин приговорен к 11 годам колонии строгого режима. В нашем эфире сегодня мы поговорили и с его адвокатом, и с женой Ивана Яцкина, да, и обсудили с гостями нашего эфира, в частности, вопрос освобождения людей из списка политузников Украины в России. Будем и дальше следить за ситуацией. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.